Продолжаем эфир на «Спутнике». Напоминаю, телефон 951-05-66, код Москвы 495, и наш WhatsApp 8-968-766-3311. К другим темам переходим. Суд в Твери удовлетворил ходатайство экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Твери. Об этом мы будем говорить с экспертом. Это политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Давайте начнем, пожалуй, с того, а что могло повлиять на это решение именно сейчас?
А ничего не могло повлиять сейчас. Мы должны обратить внимание, что все было в соответствии с законом. Конечно, сейчас, как только появилась информация об условно-досрочном освобождении, у Улюкаева-то началось улюлюканье, прошу прощения за такое слово, вокруг этой истории. Между прочим, можно посмотреть материалы суда 2018 года, когда там рассматривалась еще раз ситуация вокруг Улюкаева, и хотели снять все неопределенности, которые есть. Что суд определил? Первое, что 8 лет ему присужден, 130 миллионов штраф, и было сказано, если заплатит штраф, для этого там был один счет его разблокирован, то он может претендовать по истечении 2/3 срока на условно-досрочное освобождение, если у него будет поведение соответственное. Вот этот срок прошел, и суд принял решение в соответствии с законом. Конечно, коррупционные дела, да еще впервые с министром связаны, всегда вызывают пристальное общественное внимание. Но мы не должны тоже заниматься таким злобствованием, что загнать в бутылку и пусть ничего больше не будет. Он отбыл наказание. Для него это крушение жизненное, очень серьезное произошло. Закон разрешает условно-досрочное освобождение. Значит, его исполняют, независимо от того, министр или рабочий был по этой статье осужден.
Юрий Ильич, то есть получается, никаких конспирологических теорий вокруг этого строить не стоит, да? Вот изначально вот оно так и следовало.
Да, думаю, что для этого уже все открыто. Можно посмотреть приговор, полемика. Допустим, газета «Коммерсант» подробно очень писала об этом процессе и о последствиях, и оттуда все это будет видно. Кстати, у нас же был прецедент. Сергей Старчак, заместитель министра финансов, он был, если я не ошибаюсь, в 2007 году тоже арестован. Ему приписывались коррупционные проявления, связанные с государственным долгом Алжира. Такой был клубок. 4 года все это длилось. Потом Старчака выпустили, дело прекратили, и он продолжал работать заместителем министра финансов. И даже был в 2019 году награжден орденом почета за свою работу. То есть всякие вещи бывают здесь. Понятно, что Улюкаеву по приговору суда на 8 лет запрещен занимать государственный долг.
Это после истечения срока наказания,
да,
вы имеете?
Да. Да? Угу. Но он же опытный экономист, доктор экономических наук. Есть много коммерческих структур, где он может работать. И я думаю, в этой сложной ситуации, которая сейчас есть в связи с санкциями, вполне можно воспользоваться вот его знаниями и его какими-то контактами.
То есть вот можно сейчас просто пофантазировать, представить, а какова дальнейшая судьба, да, может ждать там Алексея Валентиновича, что он может делать, какие должности он и где он может занимать?
Ему 64 года, и, естественно, это пребывание...
Уже 66, вот, если я смотрю, вот он 56-го года, он, да.
Да, вот у него явно, что здоровье не прибавилось от этого, но я повторю, он вполне может работать в частном банковском секторе, в частных каких-то крупных корпорациях, где вот его знания могут быть использованы. И если вспомнить того же Старчака, то он, уйдя из государственной службы, если я не ошибаюсь, в ВТБ работает сейчас. То есть, нужен, востребован. Понимаете, у нас не должно быть все-таки, как было в советское время. Вот человек оступился, его наказали, вышел из тюрьмы, и все, для него все закрыто, так сказать, изгой, и сиди, ничего не говори. Мы же должны подходить по-другому к этому. Да, произошла такая история с ним, он понес наказание. Это наказание, он отсидел, теперь живет, работает, как, так, на что он может пригодиться.
А вот смотрите, представитель суда отметил, что все стороны, принимавшие участие в процессе, ну, в частности, это прокуратура и ФСИН, не возражали против удовлетворения ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении Улюкаева, считая цели назначенного судом наказания выполненными. Вот это последняя часть фразы «цели назначенного судом наказания выполненными». Как на простой человеческий язык, если это перевести?
Ущерб возместил? Возместил. Те 130 миллионов, которые обязан был вернуть, вел себя в соответствии с нормами поведения в местах заключения, вел себя, поэтому вот они и сочли. Я снова говорю, надо вернуться к первичному приговору, где было оговорено, что он будет иметь право на условно-досрочное освобождение по истечении 2/3 срока. Поэтому, я думаю, и прокуратура, и ФСИН и не возражали, что те первичные условия выполнены, а ФСИН, видимо, полагает, что вот он, будучи, находясь в их системе, вел себя так, как требует правила внутреннего распорядка.
О том, что будет в будущем, конечно, мы сейчас гадать на кофейной гуще не будем, потому что сейчас речь идет о том, что суд, значит, экс-министр сможет покинуть колонию к середине мая, если решение суда не будет обжаловано, да, то есть еще пока время для там рассмотрения, принятия окончательного решения есть, но в завершении, может быть, нашей беседы и еще такой вопрос, вот само это дело, насколько это прецедент для России, какое это значение имеет вообще для России, для высоких чиновников, для юриспруденции в целом?
Оно показало, что безнаказанности не существует для коррупционеров, какую бы должность они ни занимали. И, к сожалению, не все из этого сделали выводы надлежащие. Мы знаем, что сейчас есть министры, по которым ведется следствие, и нас ожидают новые судебные процессы, но все-таки, если в 90-е годы люди во власти чувствовали свою безнаказанность, то в 2000-е годы началось привлечение к ответственности мэров, губернаторов, министров, ну вот начиная с Улюкаева. И я думаю, что немножко вот аппетиты коррупционеров на высоких постах это умерило, хотя вот в губернаторском корпусе продолжаются эти истории. И мэры.
Да, и, к сожалению, и министры региональные в том числе.
Да, и министры региональные, да, то же самое.
Ну вот еще один такой короткий вопрос. Мы говорили про 2/3 срока, который отбыл Улюкаев, но некоторые эксперты полагали и считали вот в течение этого времени, что можно было раньше Улюкаева отпустить. Как вы считаете, можно ли было? Или вот действительно то, что случилось, это произошло потому, что так изначально было, как вы выше описывали, оговорено?
Думаю, что значит можно было раньше, кто отпустить. И об условно-досрочном освобождении он же сам ходатайствует. Я думаю, ведь когда человек находится в заключении, он взвешивает все свои там шансы на освобождение, мечтая об этом. Но вряд ли хотелось Улюкаеву, подав ранее просьбу об УДО, получить отказ, и это могло бы отодвинуть вот то, что сейчас произошло. Поэтому, когда ты находишься снаружи, то не надо судить, что делает, почему и как делает человек, который там внутри находится. Он взвесил, у него есть адвокаты. Они, как бы, видимо, то же самое, внимательно читая решение суда 2018 года, они вот приняли такое решение, и ходатайство оказалось удовлетворено. Я думаю, что раз прокуратура и ФСИН не возражали, то, скорее всего, вот к 11 мая он и будет на свободе. Встретится со своими детьми, у него же трое, по-моему, детей. И двое детей достаточно еще в этом возрасте-то не очень большом, там, по-моему, одному из его детей 12 лет.
Да, 12.
Да, то есть он не видел...
12-17 там.
Да, угу. вот как бы, дай бог, пусть встретятся с семьей.
Спасибо вам большое за беседу. Я напоминаю, что у нас на связи со студией был политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, благодарю вас, и мы продолжаем.